Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений», в которой мы рассуждаем на темы, поднятые авторами программы «Частное мнение» в утреннем эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Сегодняшнюю тему предложил журналист Илья Муромский, и тема звучит так: «Стыдно перекреститься». Публично, да, Илюш? Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, к сожалению, такое периодически возникает, особенно когда ты идешь средь бела дня, причем улица достаточно так плотно наполнена людьми, и ты идешь мимо своего знакомого храма, и только тянется рука перекреститься, и понимаешь,
что так, тебе, да,
ну,
что-то
такая
не
левая
поднимается.
Мысль приходит в голову, что а вдруг на меня как-то не так посмотрят?
И вот эту тему нам помогут раскрыть учитель православной гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова Татьяна Сергеевна Шиханова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И отец Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Я предлагаю для начала послушать ту самую программу, которая послужила поводом для разговора. Называется она «Счастливая молитва». Давайте послушаем.
Много раз я встречал людей, которые молились в общественных местах. Например, в подземном переходе бабушка стоит и молитву читает. Да так громко, что слышно на весь переход. Пожилые женщины, не доходя до храма, лишь завидев купола любимой церкви, начинают бить поклоны и прилюдно креститься. Глядя на это, мне становилось неловко, и в голове мелькало осуждение. Зачем это надо делать при всех? Молитва – сугубо личное дело. Это общение с Богом, а они выставляют его на показ. Я не понимал, какие эти бабушки счастливые люди, и как я сильно ошибался. Есть в нашем храме Вознесение Господне в селе Сатино-Русское – воскресная школа для взрослых. Каждое воскресенье после службы собирается группа 10-15 человек, и мы разбираем с преподавателем Священное Писание. Эти занятия регулярно посещает одна наша прихожанка. После 4 инсультов ей тяжело ходить, и без ходунков пришлось бы очень туго. Но, невзирая на жизненные трудности, она постоянно приходит в храм на службы, часто причащается и всегда присутствует на уроках воскресной школы. Она чуть ли не больше всех остальных участвует в бурных обсуждениях библейских тем, которые мы разбираем. Есть у нее одна черта характера, которая поначалу показалась немного странной, а потом вообще начала меня раздражать, да так, что я иногда вставал из-за стола и выходил на улицу, делая вид, что мне позвонили по работе. Она часто произносила фразы: «Господи, помилуй! Слава тебе, Господи, слава тебе!» Казалось бы, что тут такого? Разве это может раздражать? Да вот только она произносила эти слова практически постоянно. Например, отстояли мы службу — «Слава тебе, Господи!» Купили еды для совместной трапезы — «Слава тебе, Господи!» Наконец-то пошел дождь — «Слава тебе, Господи!» Постоянно, по любому поводу она громко и уверенно славила Бога. Я это слушал и приходил в недоумение. Да сколько можно это говорить? Ну, скажите вы это про себя, пожалуйста. Мне это не интересно. Так продолжалось месяца два, пока в очередной раз я не вышел на улицу, еле сдерживая раздражение, и не начал анализировать свою реакцию. Вот опять заладила свое. У нее что, кроме Бога других радостей в жизни нет? И тут до меня дошло. Я только что вопросом ответил на свой вопрос. Она в этой суетливой жизни отсекла все земное, и душа ее принимает только Бога. Она с ним постоянно, всегда и везде, и оттого по-настоящему счастлива. А я потонул в рутине и, выходит, просто завидую чужой радости, потому что ей даже не нужно прилагать усилий, чтобы искренне улыбнуться в душе Богу и жить дальше. Она просто чувствует, что он рядом, любит и слышит ее. Нам кажется, что для нормального и комфортного существования нужна квартира в центре города, машина, хорошая зарплата, и вот тогда жизнь можно назвать полноценной. Но настоящее счастье не в этом. Оно здесь, совсем рядом. Блаженный Августин говорил: «Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться». А наша прихожанка живет с постоянной молитвой на устах. И жизненные трудности не сгибают ее и не вгоняют в тоску. Она свою душу доверила Богу и потому счастлива.
Частное мнение.
Илья уже начал эту тему раскрывать. Тебе было стыдно перекреститься?
Вот так вот полностью от лба до живота, да. Поэтому периодически я делал немного по-другому. Я так склонялся иногда, отворачивался от людей и крестил, ну, область лица. То есть потому что все равно совесть мучила. Ну, я не раз читал еще, когда маленький был, в таком маленьком молитвословии, там в дополнение к молитвам было написано, что стыдиться своей веры — это вообще грех. И вот у меня как-то это на подсознании осталось, и поэтому я, ну, не могу не перекреститься, даже если вокруг меня люди, но все равно чувство, что а вдруг меня кто-то заметил или как-то не так посмотрел.
Ну что, осудил или что тебя беспокоило? Или что ты смутишь человека?
Не то чтобы даже, что я могу кого-то смутить, а то, что люди, ну, порой неправильно понимают, как будто бы... Мне как будто хочется объяснить тем, что, ну, да, я верующий человек, да, это моя вера, почему на меня так как-то надо смотреть. То есть, ну, как будто бы мне еще приходится оправдываться за то, что я православный человек, а мне этого делать, ну, периодически не хочется.
«Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным, а кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Я думаю, что эта цитата у нас будет такой, знаете, противоположностью, да? С одной стороны, мне стыдно, с другой стороны, а вот так. Это такая ловушка, отец Геннадий.
Самое интересное заключается здесь в том, что никто не требует отчета, а почему ты крестишься, ты почему тут встал посреди улицы, и какое ты вообще имеешь право, да, что вы творите, молодой человек, это какой-то внутренний голос, это какая-то история про внутреннее рассуждение, главное сейчас надо сформулировать вопрос. Кто же задает этот вопрос, который звучит внутри твоего собственного то ли сердца, то ли ума, то ли еще каких-то иных сфер твоего бытия? Откуда возникает этот вопрос, который заставляет тебя чувствовать дискомфортно и, по большому счету, стыдиться и прикрывать свою веру и, собственно говоря, находиться в каком-то шкафу, быть закрытым для тех людей, которые как раз-таки проходят мимо сейчас по улице? Откуда? Какова природа этого вопроса?
Могу легко объяснить и даже немного сказать по-другому. Я не сижу со своей верой в шкафу, потому что периодически, собственно, откуда у меня это пошло, на наших студенческих встречах, да и даже когда я учился в школе, когда я попадал в какие-то компании, тусовки такие молодежные, всех, ну, практически всех удивляло, что я не просто верующий человек и ношу крестик, а то, что я регулярно каждое воскресенье по праздникам посещаю храм, и на меня нередко смотрели, ну, как-то странно, то есть считали, что я какой-то, ну, неправильный человек, то есть я даже запомнил такую цитату: «Ну, ты что, Илья, ты старенькая бабушка, что ли, тебе 70 лет?» Нет, конечно, мне в тот
что
момент...
Что же вы такое делали, Илья?
Крестился или что ты делал?
Нет, меня начали расспрашивать, ну, про меня однокурсники начали рассказывать, вот тем ребятам, которые пришли в эту компанию, что я вот верующий человек. Мне в тот момент стыдно-то не было. Мне никогда не было стыдно то, что я верующий человек. Мне скорее, ну, как-то дискомфортно было вот проявлять это вот на улице, потому что вот после таких расспросов я думал, а почему я должен оправдываться, что я верующий
человек? Вот именно, почему наоборот, вы должны...
должна быть гордость, наоборот, за то, что я верующий человек.
Ну, Илюш, это, мне кажется, должно быть внутри тебя, да, о чем отец Геннадий говорит, в сердце. Либо желание проповедовать своей позиции открыто, да, и, ну, гордиться, да, Христом, там, гордиться своей верой во Христа, либо неловкость, вот это.
Но неловкость так или иначе, она уже возникла, и, собственно говоря, вот этот жест преклоненной головы и прикрытость жеста крестного знамени, уже есть неловкость, ощущение неловкости. Почему мне, православному человеку, в православной стране, беру сейчас немножко в кавычки, все-таки есть тут масса оговорок на этот счет, почему мне должно быть неловко от того, что я осеняю крестным знаменем свое чело? Позволю себе предложить пару тезисов на этот счет. Ну, во-первых, мне кажется, все-таки 80 лет большевистского вытравливания веры не прошли зря. Все-таки пристыжение верующего человека как то в школе, как то в церковной ограде, когда молодые люди, не дай бог, оказались бы на крестном ходу.
На Пасху.
На Пасху. Да. В них бросали камнями, даже мне такое рассказывали. Во всяком случае, шикали и тыкали в них. Конечно, это все имело долгосрочные последствия и имеет до сих пор, мне кажется. Одно из таких последствий я вот лично вижу, поскольку имею отношение к образовательным процессам, в том числе в нашей светской системе, общероссийской. Могу сказать, что наши православные дети в основном в общеобразовательных школах практически никогда перед обедом или завтраком в школе не то что не молятся, публично, да, они там не поют громко «Отче наш», как это было бы принято, наверное, но даже не осеняют крестным знаменем. И они испытывают не просто застенчивость какую-то, а непреодолимый стыд признаться в том, что они православные, в отличие от наших братьев-мусульман, которые абсолютно не стесняются совершать намаз. Хорошо вот в православной гимназии.
Как вот в православной гимназии, Татьяна Сергеевна? Вы молитесь до и после, но у детей это органично или нас заставили?
Православные гимназии по-разному. Но надо сказать, что молитва делает свое дело. Даже если это потому, что таков порядок, те, которые молятся потому что так надо, все равно в лоне молитвы. Молитва – это не только смысл, это звучание, это песнь, и поэтому то, что дети слышат, то, что они должны произносить про себя, это вполне допустимо, или в общем пении – это очень важное деяние, общее деяние.
А вы видели когда-нибудь, что вот дети, которые у вас учатся в школе, на улице, где-то на прогулке, ну, молятся или крестятся?
Бывает, бывает. Чаще это встречается у отроков, реже в юношеском возрасте, к сожалению. Потому что отроческая душа нежнее, она отзывчивее, она расположена от рождения к тому благозвучию и благосмыслию, благомыслию, которое в молитве заключено.
Но молитва – это еще ведь и сила, да? Мы уже призываем Духа Святого, и как-то это же должно отражаться. Не просто мы помолились как действие, да?
Понимаете, молитва – это не самостоятельное какое-то само по себе явление, которое меняет каким-то образом реальность. Потому что, опять же, тут очень важно, что называется, договориться о терминах. Открываем катехизис, и об этом я постоянно говорю и надеюсь, не устану повторять. Молитва – это не текст, хотя текст очень важен. Очень важен. Молитва есть вознесение ума и сердца во внимание и в благоговение к Богу. И вот когда ты весь обращен к Богу, это есть способ богообщения. И когда ты в этом, ты пребываешь в Боге, и Бог в тебе. И вот это все меняет реальность. Бог приходит в свою конкретную жизнь в этом пятачке времени или территории, и происходит чудо. Чудо преображения Богом этой реальности из мира временного падшего в мир горний. Хотя, может, это звучит очень пафосно, но по факту так оно и происходит.
Илюш, вот ты когда стесняешься перекреститься или крестишься перед храмом, ты вот в такое состояние входишь, что ты не перед людьми, а ты перед Богом сейчас.
Да, безусловно, такое происходит, но, как правило, это происходит, когда я оказываюсь за оградой храмовой. То есть я захожу, и как будто все, я на своей территории, я здесь свой. И даже если за оградой там на улице на меня посмотрят искоса, а что вы хотите, я
здесь просто... можно.
Да, как будто да, здесь можно. И как раз чувство вот этого, чувство этой легкости, вот, и как будто действительно, что в тебе Бог может преобразиться, если ты искренне к нему взываешь и крестишься, потому что ты этого хочешь. Даже не потому, что это уже привычка с детства. И это оставляет, безусловно, такой светлый свет в душе. Свет и след, потому что, ну, ты к этому стремишься, ты этого сам хочешь. Не потому, что сзади тебя стоит родитель, который тебе говорит, вот как в 6 лет мне говорили, так сейчас, видимо, по привычке, Илья, ты не забыл перекреститься?
А ну, ты по своей воле крестишься,
ну,
да?
Ну, уже да.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
В эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему «Мне стыдно перекреститься». Я вот хотела отцу Геннадию задать провокационный вопрос. Я слышала, что когда священник в подряснике ходит по городу, ему непросто, потому что реакция на церковь распространяется на него лично. Вот ваш опыт каков?
Ой, мне просто, на самом деле. Мне комфортно ходить в подряснике, вне зависимости от реакции людей. И если взять во внимание мой скромный опыт, то как раз-таки у меня не было эксцессов, связанных с подрясником, когда бы кто-то агрессивно проявлял себя в сторону подрясника, так скажем, и священника прежде всего. Хотя я знаю случаи в конкретных городах, когда люди, ну, действительно претерпевали из-за того, что они были в подрясниках, и в этих городах архиереи даже четко говорили, пожалуйста, давайте не будем. Сейчас это пока не к месту. Но один для меня важный человек говорит, попа и врагошки заметно. Поэтому как бы ты, что бы ты ни надевал, ты все равно священник, в чем бы ты ни был одет. Но знаете, по поводу раздражения кого бы то ни было. Вот Христос приходит в Гадаринскую землю и встречает бесноватого. И бесноватый раздражается на Христа. Скажите, как должен был бы поступать Христос, учитывая наши политкорректные суждения, чтобы не раздражать этого человека? И должен ли бы он был принимать во внимание все те звучащие тезисы, призывы этого совершенно бесноватого человека, который говорил, не он говорил, а бесы говорили, что ты, Иисус Божий, пришел мучить меня? И дальше был текст, некоторый известный вам, с бросанием в себя в воду этому свиному стаду. Что нужно было делать, Христу?
Ну вот это как раз было правильное уточнение, что не сам человек, а на того, кто в нем внутри находится, потому что сам по себе человек, его тело и даже душа, которая была захвачена нечистой силой, она ни в коей мере не может раздражать Бога, тем более если даже он Бога-человек, и вроде как человеку свойственна какая-то неприязнь к чему-то вот такого, к тому, что его может привести в дискомфорт, нет. Он же в первую очередь еще и Бог же видит истинную проблему, истинную причину. Поэтому как он может раздражаться на того, кто еще и нуждается в помощи?
Он-то не он-то раздражался как... бесноватый.
Раздражался
отец Геннадий, ну, что у нас целая страна, простите, ну, часть, да, людей, которых это, ну, не знаю, напрягает.
Вот когда я слушал Илью, его рассказ, мне вот по поводу, я бы заменил слово раздражает, меня раздражало то-то, другим синонимом. Бесит.
Да.
Вот в такие духовные моменты иногда человек чувствует, что его что-то... Извините, опять же, за это слово, я прошу прощения еще раз. Но оно очень такое иллюстративное. Что тебя сейчас бесит? И если ответ, и если ты можешь применить этот синоним, то беги как от огня от этой ситуации. Что угодно делай сейчас. Остановись, помолись, закрой рот, выйди, попей воды, что угодно сейчас сделай. Но не дай ситуации развиваться в этом контексте. Меня бесит. Да, мы устаем. Да, у нас есть пределы прочности, в том числе телесные. И мы можем раздражаться. Ну, то есть что-то нам причиняет боль и дискомфорт. Если у меня будет рана на руке, и кто-то по ней проведет своей рукой, мне будет больно, это будет раздражать боль в моем теле. Но это одна ситуация. А когда ты чувствуешь, оказавшись в общении с другими людьми, в контексте этого «меня бесит», делай все, что угодно. Только прекращай эту ситуацию внутри своего собственного сердца. Это внутри тебя происходит.
А, хорошо, но мы начали говорить про людей, которые вовне. И вопрос в том,
а их бесит, это что значит?
Они в том-то и дело, что молчат сейчас. Каждый идет по своим делам. Кто-то остановку, кто-то смотрит на остановку, кто-то наблюдает, приехал ли их автобус, или же в своих мыслях какой-то ситуации.
А мы это подразумеваем, да?
Не что надо не, думать не никогда то. За другого человека. Первое. Мы никогда не можем быть сердцеведцем другого. Мы можем почувствовать ему хорошо-плохо в этот момент, в каком он духе тоже. Это тоже этот важный такой момент. И вот русская поговорка, да, человек не в духе. Я в вашем присутствии...
Татьяна Сергеевна,
как
поговорка
на, как
или...
на суде.
Поговорка.
Поговорка, человек не в духе, это ощутимо. Да, Боже, мы можем это чувствовать, но никогда не будем сердцеведцами. Господь есть единый сердцеведец. Мы даже мысли человека не можем до конца понять, и поэтому очень важно уточнить, что ты сейчас, а что ты имеешь в виду, когда ты мне говоришь, почему ты крестишься, и с такой интонацией ты меня об этом спрашиваешь. Это тебя огорчает?
То есть еще поспрашивать, да, и помочь человеку, можно. Может быть, выйти из
этого? Но чаще всего нет таких вопросов к нам. Да, правда, я, будучи молодым человеком, испытывал состояние стеснения, наверное, для того, чтобы перекреститься в каком-то месте или по какому-то поводу. Но мне никогда никто не задавал вопрос, а что ты тут вытворяешь? Вы знаете, я даже был в мечетях на экскурсии, и, осенив себя крестным знамением, не испытывал даже косого взгляда в свой адрес. Ну, может быть, потому что...
Со видели... стороны мусульман.
Да, да, ну, потому что видят верующий человек.
Хорошо, я зайду с другой стороны. Я зайду с позиции людей, с которыми я общалась, когда мы приезжали в гости, условно, там и был у меня знакомый, который активно продвигал свою веру, и вечером он ставил всех в шеренгу, все надевали косыночки, люди, которые вообще этого никогда не делали.
Ужас.
И выслушивали вечернее правило. Это один вариант. А есть вариант, когда человек настолько духовный, вот как Илья описывает, и тебе не по силам та нагрузка, которую он несет, а он ее как бы транслирует на тебя.
Но он же не говорит, давай делай то же самое.
Ну, кто как, отец Геннадий?
Ну, опять же, возвращаемся к поговоркам, невольник не богомольник. Правда, нельзя заставить... Вот, знаете, некоторые думают, что церковь – это такая армия, где все выполняют чьи-то богословения как приказы. Церковь не армия, это большая семья, и в этом смысле молитва не есть речевка на плацу, которую можно заставить всех произносить синхронно, выстроив всех в ряд. Несмотря на то, что у нас есть обязательства определенные, в том числе и соборной молитвы, и я с вами согласен, молиться надо и тогда, когда надо. Потому что бывает, ты приходишь домой уставший, сил вообще никаких нет. А заходишь в ванну, видишь кран и зубную щетку, и ты понимаешь, что... Может, пойти спать? Нет, все-таки надо почистить зубы, надо умыться. Я не говорю про молитву вообще, потому что это тем более, это тоже самое надо. Поэтому побуждение к себе к надо, это тоже необходимо. Так вот, но я могу себе это говорить надо, я могу своим детям говорить, ну, возможно, каким-то детям, я могу собратьям говорить надо, когда мы договорились о чем-то.
Ну, то есть их выбор был сделан, да?
Да, но с другой стороны, вы приходите в дом чей-то, и у них там такие правила, что все становятся на молитву. Это может иногда странненько выглядеть и заставлять вас там что-то делать. Но таковы, наверное, правила дома. Не знаю, это может казаться странным и может иногда быть... отвращающим, кстати, от веры.
Вот именно поэтому я и хотела сказать, что иногда мы стесняемся, извините, креститься публично, именно потому что это может кого-то отвратить. Мне, кстати, мой первый духовник сказал такую важную вещь. Я говорю, отец Агафангел, а как мне поступать, если я вот стесняюсь перекреститься? И что мне делать? Он говорит, давай так, если ты понимаешь, что ты можешь это легко сделать, но кого-то смутишь, не делай. А если ты стесняешься и что-то у тебя в душе не так, то лучше перекреститься.
Отвращаешься от веры, и отвращать кого-то от веры. Знаете, вот опять же, летел тут перед Новым годом из Минска, со мной сидел с соседним сиденьем в самолете мусульманин. Я вижу периферическим зрением, но, откровенно говоря, я внимательно смотрел на телефоне, потому что он публично его выставил, было невозможно не заметить, что там у него было. Он открыл, читал Коран и вечерние, ну, наверное, вечерние молитвы, будучи правоверным мусульманином. Он то, что он правоверный мусульманин, он обозначил это с самого начала. Я был не в подряснике, но, опять же, возвращаемся к внешнему виду священника, всегда заметно. И у меня время подходит вечернего молитвенного правила. Это не было соревнование двух верующих людей, один которому демонстрирует правильность своей веры. Нет, каждый был погружен в свой вопрос, в свою тему, в свою молитву. И совершать крестное знамение во время вечернего правила моего было абсолютно нормально в присутствии человека, который на соседнем сиденье читал Коран.
А не получается так, отец Геннадий, что верующие люди, мусульмане, православные, католики, они как раз уважают и понимают, что происходит с другим человеком, а светские люди далекие.
Наталья, разные бывают ситуации, и с нашим православным братом бывают печальные печали, вот, и в отношении верующих и неверующих, и со стороны братьев-мусульман бывают ситуации разные, ну, надо разговаривать, всякий раз надо разговаривать. Знаете, вот я видел в одной православной гимназии одну для меня больную тему. Ну вот правила, конечно, есть в православной гимназии, надо их соблюдать и уважать. Но иногда вот то, что я видел в одной из гимназий, не буду называть ее, и, к счастью, могу сказать, она была потом по итогам закрыта. Молитва стала каким-то, как бы это сказать, каким-то элементом палочной дисциплины. Исповедь стала темой контроля, поведение.
Прям так?
Ну да, молитва, это скорее вот действительно это была речевка. И наблюдая со стороны, как на это все реагировали ребята, мне показалось в какой-то степени, что это такая кузница атеизма. Понимаете, можно перегнуть палку. И мне кажется, эта проблема была не в том, как это выстроено, а в том, что для тех, кто это так выстраивал, молитва для них себя нет, является этим палочным инструментом,
Татьяна
а
Сергеевна,
не инструментом богообщения. И я радуюсь, вот когда это не так в православной гимназии. Как у вас?
А у нас никто не говорит, что надо петь. Можно присутствовать и произносить что-то про себя. Дело ведь в том, что молитва общая, это общее дело. Кто-то отстает, кто-то идет вперед. И это нормально.
Татьяна Сергеевна, вот я хотела уточнить такой момент, а для ваших учителей это как? Но через паузу мы сейчас вернемся обратно к нашей дискуссии.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире программа «Клуб частных мнений». Мы сегодня обсуждаем тему «Мне стыдно перекреститься». Меня зовут Наталья Лангамер. У нас в гостях отец Геннадий Войтишко, учитель Татьяна Шиханова и инициатор обсуждения этой темы Илья Муромский. Вот Илья закончил гимназию. И как вот как раз...
Православную.
Православную. Как раз ту, где учителем работает Татьяна Сергеевна. Вот, извините за некорректный вопрос, ощущения учителя-то это несут как? Им самим ловко, неловко, извините за мой русский. Как вы это чувствуете, Татьяна Сергеевна?
Я чувствую так, что учителям это ловко. И дети, наверное, это чувствуют. И уважают, и, наверное, то, что они приемлют, это благодаря тому, что учителя на самом деле люди, которые искренне молятся и искренне делают свое дело. Потому что в православной школе, наверное, я скажу странную мысль, но, по моему ощущению, учеба не главное.
Вот так вот.
Главное – это то, чтобы ребенок научился по-настоящему чувствовать, радоваться этому миру, слышать слово, понимать его, не лукавить словом. Угу. Это, на мой взгляд, одна из главных задач православной гимназии.
Вот мы Илью сейчас спросим, да? Ты уже как бы взрослый человек, выпускник, но тебе было неловко. А были моменты, когда ты в Боге, да, что-то говорил друзьям, и это давало тебе какой-то полет внутренний, когда ты нес проповедь?
Да, безусловно, я это делал даже с удовольствием. Но к своему стыду и к своей радости сейчас могу сказать, что раньше, когда на веру, которую я пытался фактически нести или даже пропагандировать, прямо вот так можно выразиться, среди моих однокурсников или знакомых, я встречал, ну, мягко говоря, отпор. И фразы «я не верю и все», ну, это было такое самое мягкое, что мне могли сказать. И если сейчас я это воспринимаю нормально, ну и хорошо. Вот как вот отец Геннадий сказал, не нужно выводить на конфликт, а скорее надо уходить от такой ситуации. И все сглаживалось. То раньше я как будто бы хотел переубедить человека.
А не получалось, что ты его как бы подставляешь произносить те вещи, которые хула, например?
А вот, кстати, не задумывался никогда.
Вот, отец Геннадий, чего мы еще боимся?
Ну, в этом смысле так опасна дорога проповедника, потому что надо четко осознавать, или, во всяком случае, стремиться осознавать, чем слово твое отзовется. Угу. Но, и мне кажется, еще очень важный момент. Это почему мне не нравится слово «пропаганда», потому что оно абсолютно такое инструментальное и технологичное. А слово «проповеди» — это исключительно явление Духа, когда Бог говорит через тебя. Пусть это звучит, еще раз повторю, немножко высокопарно, но это факт. Знаете, вот мне рассказывали о том, как семинаристам предложили разобрать текст проповеди отца Иоанна Кронштадтского. И задали простой вопрос: ну, а кому может принадлежать эти слова? Ну, какой-то батюшка, ну, с каким-то средним образованием, может быть, где-то на селе, в каком-то небольшом волосном городочке или уездном произносил. А он произносил эти слова проповеди в Кронштадтском соборе. Огромное количество людей, несколько тысяч, по сути дела, вот могли собираться за богослужением, могли рыдать. А он говорил совершенно простые слова. И это воздействие было не просто конструкцией слов.
Речевой, да.
Речевой конструкцией. Вот, очень важное выражение, да. Именно голос Духа. Он говорил в Духе. И последнее вот в этом контексте я хотел бы сказать, вернувшись к одной фразе в самом начале нашего разговора. По поводу комфортности молитвы в периметре или в ограде храма. Да, это важное место, потому что это действительно дом молитвы, так и есть. Но вспоминается, опять же, евангельская история, когда Господь пришел в Самарию и встретил у колодца Иакова женщину. Самарянка, и начался абсолютно живой, естественный разговор, и она сразу видит, что это непростой человек, она задает ему богословские вопросы, а где правильно молиться, где правильно Богу поклоняться, вот вы, евреи, говорите, что на горе этой, мы говорим, наши говорят на горе другой, где и как, и вот отвечает Господь. Приходит время, и пришло уже, когда Отец Небесный ищет поклонников себе, которые будут поклоняться не на горе сей, то есть не на месте сем, и на месте этом, а в духе и истине. И вот сразу возникает к себе вопрос, к себе, в каком духе ты сейчас пребываешь? В духе ли ты истины, в духе ли ты правды, в духе ли Божьим пребываешь? Но если это не так...
То, что и, не говори, сердце не коснется.
То тогда обращайся к тому, кто есть источник этого духа. Обращайся. Вот мы же молимся предначинательной молитвой. Царю небесный, приди и вселись в нас. Вселись овны. Зачем мы это делаем? Ну вот.
Это несложная молитва, которую как бы можно всегда произнести. Я просто сижу, анализирую, что у меня на эту тему было.
А еще по поводу учительства. Мне так по сердцу ваши слова по поводу целей учебы или вообще целей гимназии, потому что, конечно, мне кажется, точно нет задачи накачать голову и сделать ее гигантской, как глобус, да, а сердце оставить маленьким, как грецкий орех. очень важно вот как раз-таки поделиться всей этой красотой, глубиной отношения с Богом, но этим, это можно сделать только тогда, когда ты сам в Боге. Ведь научить молитве можно не тогда, когда ты тыкаешь кому-то молитвослов и говоришь «читай от сих до сих», а когда ты сам молишься. Приходили учиться в монастыри к аввам, да, к отцам, учиться молитве не за технологией, а наблюдая, как они молятся. И когда, сколько там в классе, 12 человек, 20 человек, этих 12 пар глаз, внимательно, точнее всякого рентгена и МРТ, внимающие учителю, они подмечают все. В каком духе, какой взгляд, способен ли раздражаться, способен ли молиться в этой ситуации, может быть, не очень комфортной. Как ты выходишь из этой ситуации? Вот учитель в этом смысле, есть учитель не просто алгебры, геометрии или грамматики русского языка, а образа существования, да, это вот латинское выражение «modus vivendi», образа жизни твоего. Ты христианин или что?
Татьяна Сергеевна, у вас были случаи, когда, ну, наверное, были учителя, являлись отчасти духовным наставником, потому что к священнику, ну, мы можем подойти там в субботу вечером, да, в воскресенье на литургии, но учитель-то вот действительно это пример.
Учитель пример, да. И я вспоминаю в этом отношении свою маму. Она была учителем английского языка в Люблино и начинала свою педагогическую деятельность в мужской школе. Мужская школа, тяжелый такой железнодорожный район, и юная красавица англичанка. И труднейший класс, старший класс.
Вообще сложно, женщина, да, учит мужчин.
И вот складывались отношения сначала чисто человеческие, и только потом уже педагогические.
Вот о чем отец Геннадий говорит, да, что ты поспрашивай человека, что он вообще чувствует, да, ведь сначала действительно мы должны, ну, как, можно же было бросить, да, этого человека, самарянин поднял, отвез в гостиницу, то можно было помолиться о нем и пройти мимо, да?
Это правда, но вот, слушая ваш рассказ о маме, я вспоминал в своей жизни каких-то людей, в присутствии которых человек входит в помещение, ты встаешь. Не потому, что там у тебя манера и правила, хотя и это тоже и важно, но просто по-другому это невозможно. Есть люди, в присутствии которых другим неуместно произносить некорректные выражения. Вот даже так сейчас сформулирую. Не то, что там, Господи помилуй, про матершину говорить. И в этом смысле христианин, молодой парень, молодой человек или девушка, оказываясь в компании таких же молодых своих собратьев, друзей, студентов, если это тот, в присутствии которого неловко материться, неловко пошлые вещи произносить, я думаю, что уже это гигантский шаг миссии. Это гигантская сама по себе проповедь, потому что это может быть абсолютно без всякого слова. Абсолютно без всякого слова, но в твоем присутствии никто не матерится и не, и не позволяет себе нечто, скажем так, что было бы противно христианскому взгляду на человека.
А для вас какими чертами должен обладать этот человек, который сразу входит, ну, примитивно внушает такой авторитет, да, вызывает такое почитание? Он, ну, как минимум, должен быть, наверное, в духе? Или это не обязательно?
Но он должен быть христианином, а христианин – это… Мне, кстати, близки слова владыки Антония Суржского, когда-то он отвечал, кто такой христианин? Это ученик и друг Христов. А если ты ученик, ты у него учишься постоянно, на всяком месте твоего присутствия. И в этой ситуации ты заходишь в компанию своих друзей и близких, или далеких совершенно людей, посторонних, и… Ну, ты все равно соотносишь себя с твоим учителем и друг. А друг-то это тот, кто не предает, как минимум. помимо всего прочего.
Мне кажется, это такая тема, что, наконец, в наше помещение входит Христос, в то помещение, где неловко проповедовать. Вообще-то он с нами рядом.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире программа «Клуб частных мнений», и мы сегодня обсуждаем тему «Мне стыдно перекреститься». И вот последнее, о чем мы говорили, я говорила, что вообще-то во всей этой ситуации где-то присутствует Христос. Я, надо сказать, один раз так вот прям в машине ехала, и я подумала, а может быть, он сидит рядом, вот тут на переднем сидении. И мне так неловко стало. Господи, а во что я сегодня одета? А ничего, я вот тут перестроилась, может, кого-то подрезала. А что вообще тебе говорить-то вот в данный момент, что делать? У меня просто до слез это было, я растерялась. И мне кажется, что это тоже важный момент, да? Когда молитва дает ощущение, что он здесь присутствует.
Если бы все помнили о том, что жизнь совершается перед очами Божьими, что ты ходишь перед Богом. Это, кстати, абсолютно библейская формулировка «ходить перед Богом», фактически в присутствии Божьем и перед Его очами. Но там 90% наших духовных и недуховных катастроф можно было бы избежать. Самые трудности начинаются, когда мы об этом забываем, что Христос посреди нас. Когда мы
его... не там высоко, да, а здесь с нами.
Ну вот в том-то все дело. Другой момент, знаете, вот опять же, одна из таких любимых поговорок: девочка была красивой, беда ее была в том, что она об этом знала. Когда ты о себе думаешь, что вот я сейчас зайду в собрание этих безбожных, нехороших людей, редисок, и явлю им Христа в своем лице.
Ну, и пусть попробуют мне что-то сказать
ужас,
против.
Ужас, боже мой, кошмар, только не это, вот только не это. Понятно, что нет ничего доброго, что человек не мог бы испортить. В том смысле, наше понимание, что мы сейчас перед Богом и свидетельствуем о Боге в любом месте, где бы мы ни находились. Но подскользнуться тоже можно и начать быть осленком, перед которым бросают одежды и цветы на вход Господень в Иерусалим, думать, что это мне, а не тому, кто у меня сейчас сверху находится. Но вот есть трудности, поэтому... Но еще тоже момент. Как загоняли железной рукой в счастливое будущее.
Да.
Так вот тоже иногда есть соблазн загонять железной рукой в Царствие Небесное, в этих своих одноклассников,
однокурсников. Так хочется, особенно когда ты неофит.
Хочется.
Ну, когда ты неофит, вот я узнала правила, такие золотые правила, да, я прочитала книгу Иоанна Крестьянкина о том, вот как на исповедь приходить, да, опыт построения исповеди. И я всем пошла рассказывать: ребята, это же законы, которые работают. Вот ты себя возвышаешь сам, тебя в конец стола посадят. Илюш, ты же уже не был неофитом, когда вот оказывался в этих компаниях. Вот ты проповедовал с каким чувством? Переубедить их и показать, кстати, свое величие, да? Это тоже
конечно,
я на стороне истины.
Это правильное, кстати, уточнение, потому что именно так я раньше и думал, то есть, что я верующий человек с детства, то есть с самого рождения, и я почти знаю все.
Это дает право, да?
Ну, по крайней мере, по сравнению с теми людьми, с которыми я сейчас общаюсь. Ну, благо я так думал, а не думаю. И, конечно, я встречал как открытые рты и горящие глаза, ну, так и абсолютно негативную какую-то реакцию в мой адрес. Ну, даже скорее не в мой адрес. Мне все-таки везло, я не настаивал прям так сильно, а скорее, ну, в отношении веры, хотя это даже неприятнее еще. То есть то, о чем мы говорили, что вплоть чуть ли не до хулы, но, слава богу, до такого не доходило, но возникали такие споры, которые вместо того, чтобы прекращать, я, наоборот, загонял еще сильнее. Причем как будто бы с таким желанием, ну вот сейчас еще и поссоримся, но уже остановиться было невозможно.
Да, то есть, спор зажигал.
То есть как будто я сейчас еще проиграю, а я же верующий человек.
Христос не может проиграть в моем лице. Ну
да
вот
это
же истина.
Если он проиграл, берем на вооружение именно это слово, проиграл и его убили на кресте, все-таки. Mm-hmm. Он в глазах этого вполне себе, беру в кавычках, опять же, тоже, благочестивого общества фарисеев, законников, членов Синедриона, абсолютнейший
в вашем присутствии слово «лузер» как-то не камильфо.
Учитель русского языка, литература вас смущает.
Да. Ну, абсолютный неудачник, абсолютный провал, все, катастрофа. На Голгофе избитый человек висит на самом страшном древе позора. Ну, кто он? Он проиграл. Но нет. Не в этом смысл. А иногда в семейных разговорах бывает, супружеские пары приходят поговорить о каких-то внутренних ситуациях, нестроениях. И бывает такая ситуация, когда уместно супруге сказать: «Послушай, ты хочешь быть правой или счастливой?» В определенных обстоятельствах.
Спасибо, возьму на заметку.
В определенных обстоятельствах. Вот ты хочешь поломать человека и доказать, что ты прав? Да, можно, но люди хрупкие, на самом-то деле, мы все хрупкие, несмотря на кажущийся железобетон иногда во лбу, но у нас же нет задачи поломать человека об колено и заставить признать твою точку зрения. Христос так не поступал, он льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит, это предельная деликатность, я бы сказал, наверное, беспредельная деликатность. Mm-hmm. И в этом смысле какая твоя цель? Переубедить, чтобы они проголосовали за тебя на выборах, я не знаю, отдали тебе твое имущество и свое имущество. Я не знаю, что они должны были бы сделать. Или же твоя задача рассказать о том, что Бог есть любовь, и Он тебя призывает к взаимности отношений к этой любви. Ну, если ты его ломаешь через колено этого человека.
То есть проповедуешь любовь, а сам ведешь себя по любви.
Не по любви, да.
Но ты уже как бы для себя ощутил, как можно вести себя и что чувствуешь при этом, когда ты поступаешь по любви.
Да, абсолютно по-другому. То есть ты понимаешь, что даже невзирая на то, что человек начинает гнуть свою точку зрения, причем явно идет на конфликт, а внутри уже желания нет такого, чтобы его переспорить. Ну, хорошо, дорогой, ты так считаешь, ну и не Бог тебе судья. Нет, не с такой мыслью. Но значит, не время. Значит, Бог все сам расставит по своим местам. Ты, то есть я, свою задачу выполнил, о Христе рассказал, не... С такой вот, это не как нативная реклама была, нет, а как действительно, ну, проповедь от сердца и прямой ответ на прямой вопрос, почему ты веришь, а как ты представляешь Бога, а почему так, а почему сяк, и все, твой человек услышал твою точку зрения, он услышал твое сердце, дальше это его уже путь и выбор его души, и ты здесь никоим образом за него повлиять не можешь, как отец Геннадий сказал, зачем ломать?
Ну да, зачем ломать?
Но люди же задают себе вопросы. Зачем мне быть христианином, православным христианином, чтобы что? Чтобы иметь такое же кислое выражение лица, как у тебя.
О, да, вот мы же с собой являем проповедь.
Чтобы быть таким же злым, да, топающим и так далее. Вот знаете, вот эти все расхожие байки, которые сейчас уже абсолютно почти никогда не подтверждаются. Ох, эти бабушки, которые ты в храм не зайди, они тебя отстегают за то и за это. Нет этого уже давно. Но этот стереотип, а зачем мне быть православным, чтобы быть как кто? Вот как это вот, ну, они говорят, жесткая уж, извините, бабка, вот эта вредная бабка, которая там меня вот так...
В храме.
В храме. Нет этого уже давно абсолютно.
Отец Геннадий, один раз я такое видела, но это был очень забавный случай. Это было в храме, в публичном месте, на площади, на такой серьезной. То есть там много туристов ходит. Я вижу, что в храм ходит бабушка, она входит посидеть. Она здесь не была, она не служит здесь. Она пришла, ну, по манерам видно, что она, в общем, ну, далека от воцерковления. И следом входит иностранец в шапке. И она разворачивается и говорит: да как ты смеешь в храм в шапке? Он как побежал оттуда, но это была не церковная бабушка, то есть кто-то несет туда эти стереотипы, и там же они плодятся. А какие люди действительно верующие, ну, это вот как-то целая история, да, Татьяна Сергеевна? Как отличить верующего от неверующего людям светским?
Я думаю, что они отличимы все-таки теплотой души, уступчивостью, мягкостью. И не надо думать, что это мягкотелость. Дело в том, что когда ты общаешься с учениками, у меня все время такое ощущение, что молитва, само присутствие в православной гимназии, оно все это обязывает к тому, чтобы человек пришел с подтянутым духом.
Обязывает или как-то внутри подталкивает?
Обязывает внутренне, не внешне, но вот этот внутренний вектор, внутреннее стремление вверх, оно присутствует, во всяком случае, на гуманитарных предметах точно. Но,
а вы чувствуете, если вы перевинтили, простите, опять же, за мой французский, перевинтили гайки, и ребенок в обратную сторону пошел?
Чувствую.
И что делать?
И возвращаться, идти на попятную, и все-таки объяснять на разнообразных примерах. Литература дает эту возможность.
А бывало так, что вы просто оставили ребенка? Ну вот он учится у вас, но он не верует. Ну, там вера, конечно, детская, но он не хочет это принимать.
Не хочет принимать. Не настало время.
Ничего. Время.
Ничего. Время наступит. Время наступит обязательно.
Но говорят, что дети отпадают от церкви лет в 13. Отец Геннадий, это обязательная история или
нет,
остаются?
Это не обязательная история, поскольку я очень глубоко в эту тему погружен, и мы серьезно исследовали причины и трудности этого всего процесса. Знаете, могу вам точно сказать, что это очень свойственное нашему постсоветскому пространству явление. Такого отпадения от веры нет даже в русских приходах православной церкви в Америке. Угу. Это удивительно. Я однажды одного человека, миссионера, как раз-таки спросил, послушай, ну а как у вас там в 12-13 лет ребята уходят из прихода, из общины, церковной общины? Он немножко не понял вопрос. Ну, да, уходят они, ну, нет, постарше, когда они переезжают в университет, в кампус, но там есть своя община православная.
Ну, не понял проблему,
он,
да.
Ну, я имею в виду вот такое явление. Тут есть несколько аспектов, может быть, там особо не углубляясь. Первое – это, конечно, способность говорить, быть адекватным с точки зрения наставления в вере для каждого конкретного возраста. Угу. И здесь очень много ошибок совершается, очень много ошибок. Как внутри православной гимназии и воскресной школы, так и нашими церковными родителями. Вот, это первое. Второе – проблема несоответствия возраста или потребностей возраста и тому, что мы предлагаем в этом возрасте. Одна из таких вот, кстати, очень трудных вещей, это, скажем, ну, потребности старшего подросткового или подросткового возраста, и что предлагает вообще школа как таковая. Ну, например, учеба в 11-м или там, в 10-м и даже в 9-м классе не является ведущим видом деятельности. У них есть другие потребности в социализации, в здоровом взгляде на себя, ну, там куча каких-то других вещей, в том числе связанных с религиозностью. А их накачивают, например, голову подготовкой к ЕГЭ. У них потребность в общении, а их садят только, чтобы они их, ну, как это правильно бы сказать, так деликатно, ну, нет, да, не деликатно, надрессировать на сдачу этого ЕГЭ. А, и поэтому я так еще раз отзывается в ваше слово по поводу, что должна делать гимназия православная.
Что с тобой сделала гимназия, Илюш, вот по итогу окончания?
Задачи эти, вот как раз-таки донесение веры, они не таковы, каковы они могут показаться на первый взгляд. Это прям очень-очень серьезная, сложная задача.
Илюш, подытожь, потому что, когда я читала твой текст, что я понял, как это неправильно, не было, прости, в этом какого-то вот пионерского понимания. Это от сердца было?
Да, может, абсолютно. Это было пионерское? Что же вот так к нему-то...
А я так почувствовала, видимо, на себя переадресовываю.
А что должно быть пионером-то, я не понимаю.
Нет, но по поводу пионерского, нет, может быть, нет.
Он сказал, что так надо. Он почувствовал, что он не прав, а надо вот так. И так
ну,
правильно.
Хорошо. Не то, что так надо. Я могу сказать, что как вот наша прихожанка, которая все время душой к Богу стремится, я так не могу. Я не знаю, смогу ли достичь вообще такого уровня духовности в своей жизни, там уже на все более Божье и мое желание, и стремление. А что сделала со мной православная гимназия, вы можете видеть сейчас и слышать.
Но ты сегодня вот в нашей дискуссии, если уж этот вопрос был поднят тобой, ты нашел какой-то ответ? Подытожь.
Я считаю, что этот ответ лично для меня был найден на самом деле давно. Что вера своей... по большому счету, стесняться не просто нельзя, это невозможно. Так как, вот, собственно, опять-таки, вспоминая слова Антония Сурожского, что если ты для Христа друг, ну вот ты с другом идешь по улице, и ты встречаешь знакомых, и ты что скажешь, и ты не будешь говорить, что это мой друг, даже если он, извините, ковыряется в носу, какая разница, это ты, это твой человек, с которым ты долгое время пробыл вместе.
То есть вопрос все-таки, если подытоживать, то вопрос все-таки это отношение с Богом, и он вообще присутствует рядом, или ты выполняешь ритуал?
Ты принимаешь его или нет? И если ты его принимаешь, то значит ты крестишься, и этого не стесняешься.
Спасибо, Илья, замечательная, мне кажется, тема, интересная, острая дискуссия, она так отзывается, мне кажется, у всех. Спасибо большое, в эфире была программа «Клуб частных мнений», мы обсуждали тему «Мне стыдно креститься», и в гостях у нас был журналист Илья Муромский, учитель православной гимназии во имя апостола евангелиста Иоанна Богослова Татьяна Сергеевна Шиханова и отец Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. И я, Наталья Лангамер. Спасибо вам огромное и всего доброго.
До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».